Здравствуйте, ребята. Это Будам с подкастом номер 32 на айтишную тему. Подкаст чисто по письмам программистов опять. Будем называть по письмам программистов номер 2. Вот, я отвечу на некоторые комментарии, которые я получил как комментарии, и я получил пару имейлов фидбэков, я тоже отвечу на эти имейлы здесь, в этом подкасте. Ну, теперь конкретно. Вот у меня тут есть такой подслушиватель Никит Тик, который имеет много вопросов. Вот я сейчас начну с его вопросов. Он мне отвечал на тему, когда я говорил, что замкнутый круг ситуация, когда молодые люди пытаются найти работу, не имея опыта работы, а как же им получить опыт, если они не могут найти работу. Но вот он пишет по поводу замкнутых кругов. Это все, конечно, хорошо, что если есть возможность поработать за бесплатно или поучаствовать в каком-то open-source проекте, ну или написать игру, а потом попытаться ее несколько раз продать, как сделал я. А что, если у человека нет такой возможности? Что, если человеку еще как-то надо зарабатывать на жизнь? Ведь на высокооплачиваемую работу его не берут по причине отсутствия опыта. Работая бесплатно, он тоже его набраться не может. Нужно что-то кушать. Остается тогда работать не по специальности. Но как тогда набираться опыта? Ответ простой. Особенно для молодых людей. Надо меньше спать. В сутках 24 часа. И где-то написано, что нужно работать только на одной работе. На двух работах это закон. А может и на трех работах. Надо найти работу. Если у вас не получается найти работу по специальности, то найдите себе работу, которая, чтобы вам зарабатывала на хлеб. Желательно, чтобы она, конечно, не вагоны разгружать вам приходилось. Вот. Но, по крайней мере, можно было спокойно сидеть, работать и, может быть, иногда где-то куда-то подсмотреть в книжке по специальности и что-нибудь там выкроить в этом плане времени. То есть на хлеб заработать нужно. Надо меньше спать, меньше бухать, меньше гулять, и все будет нормально. То есть не нужно искать причины, что, мол, как же быть. А вот так и быть надо, что надо днем работать на любой работе, а вечером надо повышать свой профессиональный уровень программиста. И тогда будет все нормально. Конечно, тебя не возьмут на высокооплачиваемую работу. Чего бы-то тебя брали на высокооплачиваемую работу. Но вечером подними свой уровень, и со временем возьмут. Следующий вопрос от того же Никита. Еще бы хотелось услышать советы для выпускников программистов из российской глубинки. Ну, первое, что я хочу сказать, что в российской глубинке я не был почти 20 лет, но, может, чуть меньше. Поэтому советы давать российской глубинке тяжело. И я попытаюсь сказать свое мнение по поводу вопросов, но я не знаю, насколько я могу угадать с российской глубинкой конкретно. Провинции работы нет, если она в столице, но переезд в столицу требует денег. Есть два выхода из ситуации. Один – попытаться заработать необходимую сумму в провинции, а второе – найти работодателя, который согласится оплатить relocation fee, то есть это переезд, и другие расходы, связанные с переездом. Собственно, мне более подходит второй вариант, так как пытаться заработать деньги в провинции можно до пенсии. Проблема в том, что далеко не все работодатели согласны оплатить тебе хотя бы стоимость проезда на собеседование. Как их конкретно попросить об этом? Просто надоело попусту ездить туда-сюда, и деньги на поездку уходят немаленькие. Это такая интересная тема. Во-первых, что мне не нравится эта фраза. Соответственно, мне более подходит второй вариант, так как пытаться заработать на пенсии. То есть он хочет найти работодателя, который согласится оплатить relocation. Я очень, конечно, рад, что вам подходит больше второй вариант, но в данном случае надо сознание у вас должно работать несколько по-другому. Не что вам больше подходит, а как получить работу любой ценой. Да, они хорошо ездят, да, тратятся деньги, а что делать? Значит, эта фраза, которая в провинции, работы нет, есть она в столице. Но переезд в столицу требует денег. Да, он требует денег. Значит, надо, я не знаю, надо где-то искать какое-нибудь общежитие, наверняка где-то там на окраине, где недорого, или, может быть, в пригороде Москвы, сидеть и ждать, так как делают миллионы людей до вас, делали, и ничего нового нельзя придумать. Но надо уезжать. Из провинции надо уезжать. Если есть работа в Москве, или там в любом другом ближайшем крупном городе, надо быть там. Нет, вы ничего не высидите у себя в провинции. Я вам хочу это сказать, не знаю, опять же, специфики русской провинции, но я знаю специфику американской провинции. Я не думаю, что они очень отличаются. И В принципе, здесь делают то же самое. В Америке люди намного более мобильные, насколько я вижу, чем в России. И люди едут туда, где есть работа. Вначале будет тяжело, вначале будет это не доедать, не досыпать, пить только чай, как пил Владимир Семенович. Но потом нечто получится. И то, что вы пишете, надоело попусту ездить туда-сюда, и деньги на поездки уходят, это не попусту. Это вы идете к своей цели. Это вам надо 10 раз поехать, может быть, один выстрелит. Это так работает. Вы вкладываете деньги в себя, а не дяде отдаете. Так, еще заметил фишку, это продолжение вопроса, что если компания все-таки оплачивает тебе проезд, то собеседование производится как-то более профессионально, а те, кто не оплачивает, ограничиваются в основном вопросами в стиле «В чем отличие между модификациями C++ и C++C?» Хорошо, спасибо, мы с вами свяжемся. Это можно было бы спросить и по телефону. Насколько вообще цивилизованно считается практика оплачивать проезд, переезд соискателей из других районов? Практика такая крайне редко встречается. Значит, есть два варианта. Один вариант – вы должны быть начинающим, но очень-очень перспективным человеком, и тогда, возможно, какая-то компания, понимая, что очень грамотный парень, который только начинает, это очень хорошее вложение денег. И вот тогда они могут вам оплатить переезд, учитывая, что в будущем, если они не ошиблись, они вас все-таки возьмут и с лихвой вернут все расходы по переезду, вернее, по поездке на интервью, которые они вам оплатили. Это первый вариант. Второй вариант – это если вы очень ценный человек. То есть тут уже, скажем, о вас знают по каким-то каналам. Может быть, вы где-то публиковались, может, у вас есть какие-то интересные работы. Но одним словом, тут второй вариант – это когда люди наверняка знают или почти наверняка знают, что человек, скорее всего, подходит для этой работы. Если это такая ситуация, то тоже, возможно, вам оплатят проезд. Но, в принципе, это крайне редко. Я не знаю, есть ли какая-то статистика на эту тему, но я не думаю, что это больше, чем 5, ну, максимум 10%. И то вряд ли, чтобы оплачивали поездку на интервью. Следующий человек по имени Виктор пишет такой комментарий. Из ваших подкастов черпаю достаточно много полезной и интересной информации, в основном в теоретическом плане. Я как раз на самом деле думал, честно говоря, что я вам даю практическую информацию, но да ладно. Оказывается, я теоретик. Так, продолжаем. Виктор пишет. В предыдущем подкасте вы говорили много про то, как не надо себя вести на собеседование, в том числе и телефоном. Хотел бы задать практический вопрос касательно таких разговоров и рекрутинговых агентств в целом. Как распознать нормальное агентство рекрутера? Какие вы бы порекомендовали, например, в вашей, так сказать, локации Европе, Британии? Моя, так сказать, локация не Европа и не Британия, а, так сказать, Америка. Поэтому ни про Европу, ни про Британию не знаю ничего, практически ничего. Езжу туда часто отдыхать, а по работе программиста особо не знаю. Но на самом деле я в предыдущем подкасте, который вы, наверное, слышали, по нему как раз вы и задаете вопрос, как распознать, что там было нормальное агентство рекрутера. Нормальное агентство, есть только два варианта распознать. Первый вариант, это если вам кто-то его посоветует и скажет, да, иди туда, я там работал, и они нормальные люди. А второй вариант, вы должны отслеживать. Вы должны потратить несколько месяцев, ежедневно заглядывая на эти поисковые сайты по работе, и смотреть внимательно, читать, кто печатает новые объявления, у кого одни и те же. И вы почувствуете, вы увидите, что есть реальные агентства, а есть такие агентства, которые просто печатают объявления, лишь бы печатать. То есть это не агентство. Другого варианта я, в общем, не знаю. Но если вы уже найдете кого-нибудь, то постарайтесь за него держаться и поддерживать с ним отношения, потому что и вы нужны агентству, и агентство нужно вам. Так что никогда нельзя сжигать мосты, как здесь говорят, надо поддерживать отношения. Берегите их, это ценная вещь для вас, агенты. Вы говорили про то, как не надо себя вести на собеседование, в том числе телефоном. На самом деле я еще не говорил толком об интервью. Я вообще думал, когда я начал говорить об вот это, думал, серию сделаю там из 3 подкастов про интервью, там 3 этапа. Раз – резюме, 2 – интервью и 3 – принятие предложение на работу, offer, как здесь говорят. Так получилось, что вы меня, в общем, свели с намеченного плана, что, в общем-то, хорошо, значит, вам интересно. И я, в общем-то, иду так, как вы меня ведете. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. То есть до интервью мы еще не дошли. Как дойдем, тогда я буду говорить на эту тему тоже, и в частности, и про телефонное, и не телефонное тоже интервью. Следующий вопрос. Вопрос ко мне этот пришел не как комментарий, а как фидбэк, поэтому я не буду называть, кто это написал, но отвечу. Так вот, этот человек пишет: как я понял, вы Java-программист. Да, отвечаю сразу, да, вы правильно поняли. Я работал на Java 10 лет. Последние годы я работаю не только на Java, а и до этого работал на разных языках. Но я бы сказал, да, наверное, это правильно сказать. Мой главный язык программирования – это Java. Вот он пишет дальше. Сам начал читать кое-что по Java, и есть вопрос. Какие же продукты разрабатывают Java-программисты? Никак не могу придумать интересную и полезную программу, писать которую я буду, параллельно изучая язык. Не поможете ли с такой проблемкой? Хотя есть один вариант написания веб-оболочки на Java для управления базой данных. Что-то типа mini-PHP MyAdmin. Значит, во-первых, меня удивляет такой вопрос. Если этот человек уже программист или учится на программиста, вообще довольно странно, почему ваши профессора вам не объяснили, что вообще вы туда ходите, в этот университет, кем вы будете работать и что вы будете делать. Я думаю, что, наверное, причина может быть в том, что профессора, которые вас обучают, сами, в общем, практически ничего не делают. Я имею в виду, реального опыта работы на предприятиях, может быть, у них не так много. Поэтому они как бы не очень четко представляют, что вы будете делать. А может быть, есть другая группа профессоров, которые считают, что это не важно. Эти профессора считают, что они должны вам дать фундаментальные знания computer science, программирования на каких-то языках, а дальше с таким чудным и общим багажом знаний вы сможете работать где угодно. Я не буду сейчас комментировать вторую позицию, позицию второй группы профессоров, когда-нибудь, может, в будущем прокомментирую. Но хочу вам сказать, что если вы должны сами у себя спросить, где вы хотели бы работать. Вот, например, некоторые люди умирают, хотят писать игры для компьютеров. Если вы такой, к примеру, одержимый этой задачей, значит, пишите игры на Java. Хотя это, конечно, не лучший язык для написания игр, но вы должны изучать то, где вы хотели бы работать. Второй вариант и наиболее, наверное, распространенный. Скорее всего, вы будете работать в каком-то бизнесе, в малом или в среднем, или в большом. В бизнесах работы на Java программы пишутся намного скучнее, конечно. Это действительно, как вы пишете, будет работа связана с обработкой каких-то данных, которые находятся в database. Java, на самом деле, я вам советую учить Java, то, что называется J2EE, Java на server side. Вот этот набор изучаете, как сервлеты работают, как JSP работают, что такое Java Messaging, EGB, вероятно, не надо. Изучайте такую джавскую фреймворк Spring. Больше тратьте времени на изучение то, что называется software engineering. Как строить программы, написанные на Java, или системы, написанные на Java. Конечно, надо начать с простой вещи, то есть вы должны знать язык, синтаксис. Потом займитесь, как вы правильно говорите, работой с базами данных. Это JDBC джавовская. Когда поймете, как работает JDBC, посмотрите, как Java работает на сервере. На клиенте Java, к сожалению, ничего не показало хорошего и не покажет в ближайшее время, по моему мнению. Поэтому вкладывайте всю свою энергию в то, как работает Java на стороне серверов. Изучайте вот эти application servers. Возьмите сначала какие-нибудь простые open-source, типа Tomcat. Научитесь писать сервлеты, а из сервлета добывайте данные из database и показывайте их на экране. Когда почувствуете вот такую технологию, причем все это бесплатно, все софтвера, естественно. Возьмите Database MySQL, возьмите Tomcat как Application Server, напишите Server, напишите JSP, поймите, как это работает. А потом, если вы это поймете, я вам скажу, почему лучше использовать другую технологию, по моему мнению, для написания клиентов. Но об этом потом. Вот, то есть концентрируйтесь, я думаю, лучше на работе, которая используется в бизнесах. Обработка данных, та или иная. Что такое PHP MyAdmin, я не знаю, но это не очень важно. Наверное, вы можете такое же и написать на Java, но опять, на сервер сайт. Не пишите Java Applet, не тратьте время на Java Swing. Ну и достаточно, если что, пишите еще. Теперь следующий фидбэк тоже получил. Так как это был фидбэк личный, поэтому не буду опять же называть имя этого человека, но прочитаю, что там написано. Прослушал в первый раз ваш подкаст, а именно выпуск о поиске работы в Штатах на IT. Интересно рассказывать о полезных вещах. Спасибо. Пожалуйста. Я студент третьего курса на Computer Science, основное направление Software Engineering, Java Web Development. По завершению третьего курса у меня будет год практики в крупной IT-корпорации. Не так давно я тщательно готовил резюме и готовился к интервью. Результат положительный. Если бы мое резюме попало к вам, какие плюсы и минусы вы бы выделили? Что, на ваш взгляд, лишнее не хватает? Вот. И он, этот человек, прислал мне резюме. Я сейчас скажу пару слов по резюме. Кроме того, он пишет дальше, вы говорите о вредной публикации резюме на сайтах онлайн-агентств. А что вы скажете по поводу публикации своего резюме на своем сайте визитке портфолио? Это вот я отвечаю, что я считаю, что это нормально. Если у вас есть свой веб-сайт, то публиковать на нем свое резюме это вполне нормально. То есть в этом ничего плохого я не вижу. Это ваш сайт, это ваше место, где вы себя продаете. Вы его сделали, и сделаете вы, конечно, получше, но я ничего в этом плохого не вижу как раз-таки. А теперь по вот этому резюме. Вот резюме, скажу честно, мне не понравилось. Я понимаю, что это пишет студент, но я бы его перераспределил. То есть я начал. То есть первая страница. Опять же, вы, наверное, не услышали мой главный совет. Человек, который будет читать ваше резюме, скорее всего, у него нет времени. И ему не очень интересно вообще читать резюме, потому что он их читал много. Поэтому надо начинать с того, что очень важно. А у вас в вашем резюме примерно третья часть резюме занимает крупными буквами ваше имя и фамилия. Я, конечно, очень рад. Потом где-то 5-6 строчек идет телефоны, имейлы, веб-сайты, дата рождения. Потом идет красивый такой заголовок об образовании и пошло про образование. Про образование пошло про что вы делали в первом-втором курсе, я так понимаю. Причем идут какие-то непонятные фразы. Achieved 2H2, including 2H1 in theory of computation. Что такое achieved 2H2, я не знаю, и мне это не интересно. Мне интересно взять человека, который может работать на моем проекте. Поэтому вот эти все вот вещи, которые чисто студенческие, опускайте вниз, в конец резюме, и делайте этого поменьше. Дальше написано, что вы изучали, это хорошо, языки программирования наверх идут. IDE, с которыми вы работали, просто бесполезно. Там очень хорошо, что вы работали с NetBeans, Eclipse и каким-то доктором Java. Who cares, что вы работали с IDE? Конечно, если вы программист, понятно, что вы не в Notepad писали программы. Нечего тратить место. То, что вы знаете Microsoft Office и XP, это приятно, но абсолютно бесполезно. Вы не будете работать секретаршей, и то, что ваше знание офиса никому не нужно совершенно. Программисты в резюме пишут о том, что связано с программированием. Дальше, то, что вы знаете в Microsoft Windows 95 и 98 и NT, это победа. Я считаю, что это огромный плюс, но это никому не нужно знать. Так, что еще? Вот интернет начинается, вот интернет, секция про интернет, это, наверное, первое, что полезно. То есть все то, что до этого, я бы сократил в 5 раз и выкинул бы вниз. Проекты потом пошли. Вот проекты уже надо начинать. Это уже более полезно, конечно. Сертификаты, которые у вас есть, в самый низ, в самый хвост. А дальше, вот вторая страница, то, что на второй странице, как раз надо выносить в первую. Тут пошли ваши проекты. Проекты коротенько, как вы пишете, наверх, наверх. Это практическое, это то, что нужно знать. И последнее, вот фриланс, какие проекты у вас есть, тоже очень хорошо, ваши дизайны с конкретными ссылочками, это полезно. И последняя вещь, которая мне не понравилась, в конце резюме вы упоминаете references. И вы пишете конкретных людей с конкретными телефонами, куда можно позвонить и про вас спросить. Я уже говорил, еще раз прослушайте то, что я говорил раньше. с референсами надо быть аккуратно, надо их предупреждать, надо им звонить конкретно, причем только тогда, когда вы идете на конкретное место и ищете работу где-то, а не вообще раздавать референсам всем подряд. Не делается так. Поэтому references надо написать, что available upon request, и не более того. Когда вас спросят референсы конкретно, вот тогда вы дадите и предупредите этих людей. Ну вот так. А в остальном, если вот это все переделать, то резюме, мне кажется, будет работать чуть лучше. Опять же, резюме имеет свою жизнь. Я не знаю, может быть, вы какой-нибудь суперстар, может быть, вы очень классный программист или студент. Это не имеет значения. Мы сейчас говорим о резюме, которое вы мне прислали. Вот такие будут мои ответы на такие ваши вопросы. Так что будьте здоровы. Будем это называть ответы на программиста, на программистские вопросы номер 2. Если будут еще вопросы, сделаем номер 3. А не будет, не сделаю. Будьте здоровы, это Будам.